Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этого часа приглашаем вас послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды Пятой Седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя чудотворца Николая в Пыжах. Тикток православия. Так, несколько парадоксально, но послушав первую передачу этого небольшого цикла, вы поймете, почему именно так назвал свои беседы известный религиовед, писатель, наш давний постоянный автор Владимир Иванович Немыченков. Ну, а затем, как всегда в это время, в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Подмосковья «Образ жизни».
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашего с вами радио «Радонеж» и просим соборно помолиться о здравии наших жертвователей Александра, Сергея, Романа, Сергея, Елены, Анастасии, Всеволода, Юлии, Алексея, Анны, Ларисы, Богдана, Анатолия, Татьяны, Нины, Елены, Александры, Олега, Анны. И сугубо просим ваших молитв, дорогие братья и сестры, о здравии болящего протоиерея Александра.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 48-е зачало, глава 12, стихи с 38 по 45. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя. И, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение. Господь обвиняет не только фарисеев и книжников, но весь народ иудейский. Они не приняли Христа Бога, предав Его смерти. Они отступили от веры своих предков, Авраама, Исаака и Иакова. Как прелюбодейная жена изменили Богу, с которым сочетались заветом. И в самом их искании знамений и чудес было лукавство и прелюбодейство. Знамение не дастся им, кроме одного превосходящего все другие. Это будет воскресение Христа из мертвых, которое Господь называет знаменем пророка Ионы. Как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так Христос будет лежать в гробе, а потом воскреснет. Ниневите не восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Проповедью Ионы они принесли такое покаяние, что оно спасло их от гибели. А иудеи только еще больше ожесточились в неверии от проповеди Христовой, и это ускорит их погибель. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его. Она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой, а эти люди не хотят послушать мудрость Христа, которому не надо идти, он сам стоит посреди них. И как небо отстоит от земли, так мудрость Христа, мудрость спасения, бесконечно превосходит мудрость всех мудрецов земли, и он приобщает ей всех приходящих к нему. Род лукавый и прелюбодейный — это не о нашем ли сегодняшнем обществе сказано? Достаточно вспомнить о нацистской Германии, чтобы понять, что это было несколько и ранее. Был ленинско-сталинский террор, французская революция, гонения на раннюю церковь во времена Римской империи, и в относительно спокойной деревенской провинции Иудеи первого века тот же самый род по слову Христа. Приближалось ли тогда человечество к пределу нравственного распада, как сегодня? Или род лукавый и прелюбодейный — это постоянное, устойчивое состояние падшего человечества? В любом случае, зло продолжает раскрываться до конца, и сегодняшнее наше общество — в зеркале этих слов Христовых. Как у толп снующих вокруг Христа, наше общение с Ним слишком часто исполнено гордого самоутверждения и поверхностного любопытства. Мы настаиваем, чтобы Он сделал то, что нам нужно, мы требуем, чтобы Он явил свою силу. Мы ждем, что Он сотворит чудо для нас, но когда получаем исцеление, не испытываем потребности сделать что-либо со своей стороны. Его благодеяния не вызывают у нас ответа, мы не становимся более чуткими сердцем, более внимательными к Его Слову, более ревностными в исполнении заповедей. И мы терпим поражение, когда искушения худшие, чем все прежние, внезапно посещают нас. Такое отношение ко Христу смертельно опасно. Нам дано Христово воскресение, как наше собственное воскресение. Для чего мы требуем что-то еще? Разве наше постоянное уныние не показывает, что мы умудряемся превратить воскресение в нечто второстепенное для нашей жизни? Но когда мы не ценим этот единственный дар, нас окружают не спасительные воды крещения, а воды всемирного потопа зла. Божественное очищение, когда мы не храним его, лишает нас всякой защищенности. Мы не можем с точностью сравнивать один исторический период с другим, зло одного поколения с другим. Единственное, что я могу лично сделать как христианин, сравнить лукавство и прелюбодеяние, которое я обнаруживаю в своем сердце, с чистым образом Божиим, которым я призван быть. Там, где этот образ загрязнен и замутнен, Христос хочет восстановить его в первозданном великолепии. Но от меня зависит принять его благодать и хранить его образ в чистоте, так, чтобы силой Духа Святого я был его видимым присутствием для всех, кто рядом со мною. Божественная очистительная благодать зовет нас к избавлению от гибельного бездействия. Узнавший ее с радостью бежит за своим спасением, а не сидит на месте, сложа руки, в ожидании чудес. Господь показывает, до какой степени можно подпасть под власть сатаны. Изгнанный из человека нечистый дух возвращается в него с обретенной еще большей силой. Пока не обретем мы Христа и не станем пребывалищем Бога, дом наш, чего бы мы ни достигали, останется незанятым, выметенным и убранным. Что толку, что изгнан из нашего Отечества дух коммунизма, если вместо него, вернее, вместо с ним, пришло 7 других злейших духов? В Апокалипсисе Господь предупреждает все народы и церкви о том, как опасно оставить первую любовь свою. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает писатель и религиовед Владимир Иванович Немыченков.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Сегодня мы поговорим о поздравлениях с церковными праздниками. Наверное, многие из нас на каждый церковный праздник получают поздравления от родных, друзей, знакомых в мессенджерах своих смартфонов. И часто это не текстовые сообщения, а некая картинка. Икона праздника, открытка, составленная по его мотивам. Или видеоролик с какой-нибудь незамысловатой музыкой или песенкой в танцевальном ритме. Часто это как раз сделано в ТикТоке. При этом собственный текст отправителя может даже отсутствовать. Ну, по принципу, хватит надписи на картинке или слов в аудиотреке ролика. «Хочу вы запить». Получаю этот священный спам пачками. Мне кажется, это просто какой-то вызов нашей психике. Борьба за наше внимание, которое так умело использует никто иной, как враг рода человеческого, даже под этими якобы красивыми картинками или видео. Так вот, это слова не меня, грешного, давно уже надоевшего читателю своими статьями и выступлениями, в очередном кощунстве над православными иконами. Это вопль высокопреосвященнейшего Амбросия, митрополита Тверского и Кашинского. Это его слова, которые он произнес в интервью для научного портала Московской духовной академии «Богослов.ру». Интервью это было опубликовано 2 года назад, осенью 2023 года. Вот в этом интервью владыка говорит, в частности, о поздравлениях. Поздравление должно быть личным, индивидуальным и сердечным. Пусть это будет пара слов. Уважаемый Виктор Иванович или дорогой Владыка, с праздником вас Святой Пасхи или Христос воскресе. Все. И на это я отвечу. А на картинке, на видео, всякого рода записи тропарей, очень слащавые и искусственно созданные, я давно перестал отвечать. Я сразу это удаляю и не отвечаю. Уж я не знаю, с какого амвона высокого об этом заявить, чтобы люди услышали, больше так не делали. Массовая рассылка – это неуважение. Никто не радуется такого рода поздравлениям. Конец цитаты. При этом Владыка довольно подробно говорит о том, что технические новшества нашего времени можно использовать с пользой для церкви, для прихода, для епархии. В частности, он говорит, что все, что является техническим, должно становиться самой жизнью. Существуют официальные ресурсы, тот же чат епархии, там публикуются официальные тексты. Но даже когда мы пишем официальное поздравление, говорит он, мы над ним работаем. И хоть мы обращаемся ко многим людям, я пишу этот текст. В моем телеграм-канале, например, нет каких-то поздравительных картинок. Конечно, если мы хотим рассказать о каком-то предстоящем событии, можем опубликовать картинку или видео, Но обращаться к кому-то лично с помощью какой-то рассылки – это нехорошо. Нужно это объяснять и не довольствоваться тем, что есть, а повышать уровень культуры. Ну вот об этом я и хотел сегодня поговорить с вами. Ну, в данном случае под культурой надо понимать уровень знаний православных верующих о своей вере, о смысле христианской жизни, о значении церковных праздников, о том, что уместно, а что неуместно желать в этот день. К сожалению, мне самому на праздники в изобилии приходит вот священный спам, как это назвал владыка в Руси. И как на него отвечать, в общем-то, сказать затруднительно, потому что если правду говорить, что рассылать иконы праздника, которые тут же надо удалять, это сродни кощунству, как выбросить в мусорное ведро. Или что электронные православные открытки, часто сделанные людьми, далекими от православной традиции, потому что переполнены образами из протестантских библий для детей или пособий для сектантов. Сказать, что текст поздравления на таких открытках или пошлый, или неуместный, даже до кощунства. Или что песенки и стишки, и видеоряд в роликах ТикТока на тему церковных праздников – это нередко оскорбление чувств верующих. Сказать такую правду отправителю, не чужому тебе человеку, значит не просто обидеть его, а оскорбить в лучших его побуждениях, сделать тебе приятное и в целом даже богоугодное дело по его представлению. Ну, а ничего не говорить, значит поощрять своих корреспондентов продолжать, если не богохульство, то по крайней мере неблагочестие и в следующие праздники. Поэтому, как правило, до сих пор в ответ я просто поздравлял своего адресата своими словами, но иногда в общих чатах не выдерживаю, делаю замечания, тогда получаю в ответ, что не все такие, как ты, хотели как лучше, что тут такого. Именно для того, чтобы объяснить, что здесь такого, я и принял решение записать эту беседу. И, кстати, в общем-то, я не сам к ней обратился, а такое предложение мне сделал Евгений Константинович Никифоров, председатель общества «Радонеж» и руководитель радиостанции «Радонеж». Вот. Ну, в общем, какое-то время я, конечно, сомневался, стоит ли опять обращаться. Вроде бы уже все об этом написано и в статьях, и в книгах. Ну, там мы с моим соавтором, священником Алексеем Кнутовым, больше писали. И даже и на радио «Радонеж» тоже выступали, говорили как бы о печатной продукции, хотя касались темы и, так сказать, цифровых изображений священных, которые так или иначе также подвергаются поруганию. Но тут такая специфическая тема, и, в общем, действительно вся эта ситуация назрела. Евгений Константинович прав, что надо как-то все-таки, видимо, специально эту тему обсудить. Поэтому начнем с примеров и... Точнее, разберем эту тему на примерах и начнем с самых тяжелых случаев. Самый тяжелый случай – это поздравление, так называемое поздравление с Днями Страстной Седмицы. Ну, для примера я рассмотрю вот одно конкретное поздравление, которое я нашел в ТикТоке на Великий Пяток. Ну, что здесь сказать? Интернет – это такой бесконечный виртуальный забор, на котором все желающие могут писать все, что хотят. Самовыражение ничем не ограничено, кроме таланта. Но, к сожалению, большинство авторов поздравительных текстов для виртуальных открыток то ли ученики, то ли довольные собой равноталантливые последователи поэта Никифора Ляписа Трубецкого из романа Ильфа и Петрова «12 стульев». Ну, напомню шедевры этого поэта. «Служил Гаврила почтальоном, Гаврила почтальоном был». Ну или другой вариант. Гаврила был примерным мужем, Гаврила женам верным был. Но, к сожалению, то, что было смешно в романе, совсем не смешно в нашей жизни. Особенно, когда это касается предметов священных, которыми для нас являются дни со Страстной Седмицы. Ну вот заранее прошу прощения у слушателей. Мы вынужден процитировать вот такое поздравление из ролика в ТикТоке на Великую Пятницу. Звучит оно так. Значит, это два четверостишия, бодрых таких. «Нынче пятница страстная, и хотим мы пожелать, чтоб могли вы без сомнений искушений избегать, чтоб здоровье было крепко, с Божьей помощью всегда, и смирения хватало вам на долгие года». Ну вот текст этого поздравления появляется на экране построчное, под веселый звон колоколов. Видеоряд составлен из цветов почему-то, розы и другие цветы, и заканчивается таким идиллическим пейзажем, полной луной на спокойной глади теплого Южного моря. А в комментариях к ролику на сайте TikTok никаких возражений и замечаний я не нашел. Ну, в общем, те, кто там оставил комментарии, в целом довольны. Благодарят автора за проделанную работу, за поздравления. Ну, что тут сказать. Если человек никогда не был в храме на службе Страстной Пятницы Великого Пятка, ни разу не бывал на Пасхе с чтением Акафиста страстям Христовым, не читал в Евангелии зачало распятия Господа, не слышал скорбных песнопений Триоди Постной, не знает о мучениях распятого на кресте человека, описанных патологоанатомами, исследовавшими Туринскую плащаницу. Если человеку вообще нет дела ни до кого, кроме себя любимого, а значит и до Иисуса Христа, распятого в том числе и за его, этого самого человека, грехи и ради его же спасения от вечных мук в аду, то как он поймет, что его ролик в ТикТоке – это богохульство и оскорбление чувств верующих? Как он это поймет, если в комментариях автору пишут благодарности за его творчество, музыку подобрал, картинки нашел, стихи сочинил, смирение помянул, искушение, Божья помощь? Чего еще нужно? Сказать про скорби, про сострадание Христу, про благодарность Господу, а не автору ролика? Ну так people же хавает. Да и празднику православных. Что, разве нет? К сожалению, не потрудился этот человек, творящий в ТикТоке, узнать, что в церкви праздник – это день посвящения человеком себя богомыслию, день упразднения себя от вседневной суеты, что мысли о Боге его прежде всего – мысли о Христе распятом, тем более если речь о Великом Пятке, историческом дне распятия и смерти Бога, ставшего человеком. Не потрудился этот человек узнать, что события, воспоминаемые церковью, не обязательно праздничные в светском понимании этого слова, но может быть скорбным, трагическим. А Великий Пяток – это скорбь и трагедия вселенского масштаба, потому что на кресте страждет Творец мира, а не тварь дрожащая. Потому и солнце померкло, и земля содрогнулась, и камни расселись, как об этом говорится в Евангелии. И поэтому слова «и хотим, и пожелать» не для этого великого дня, хоть он и пятница. И мы искуплены дорогою ценой, восклицает апостол Павел в послании к Коринфянам. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Заклан, то есть пожрен по-церковно-славянски. Значит, зарезан, как жертвенный ягненок. Но ягнятам легче, их не распинают. Иисус – человек, его распяли, прибив руки и ноги гвоздями ко кресту. Он истекал кровью от ран, страдал от боли и жажды на палящем солнце. Он умер в муках и только потом был для верности зарезан, прободен копьем в ребра, из которых истекла кровь и вода, так поразившие юного Иоанна, стоявшего у креста, и ранее ничего подобного не видевшего. Но кто человеку, творящему в ТикТоке апостола Павел и Иоанн? И чем он творящий, собственно, хуже? Ныне пятница страстная, бодрым четырехстопным ямбом начинает он, чтоб смирения хватало вам на долгие года, завершает. И наверняка считает, что это шедевр. Куда до него святым отцам, творцам гимнографии Триоди Постной? Ему себя не с кем сравнить. Он не читал и не слышал церковных песнопений Великого Пятка, который выражает суть этого дня и воспоминания церкви. Например, в 15-м антифоне Великой Пятницы, я процитирую его полностью. «Днесь висит на древе, иже на водах землю повесивай, венцем оттерни облагается, иже ангелов царь. В ложную багряницу облачается, одевая небо облаки, за ушение прият, иже вы Ордане свободивы Адама. Возьми, пригвоздись, иже них церковный, копием прободися, сын Девы. Поклоняемся страстям Твоим, Христе, поклоняемся страстям Твоим, Христе, поклоняемся страстям Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое воскресение». В Великий пятак – день поклонения страстям распятого Господа нашего. Об этом говорит и учит Церковь в своих богослужебных текстах. Не о нашем здоровье, не о смирении и искушениях, а о Христе Спасителе. Но для того, чтобы мы не уклонялись ни налево, ни направо, в этом же антифоне дается и краткое нам наставление. «Не яко иудеи празднуем, ибо Пасха наша заны пожрися Христос, но очистим сами себе от всякие скверны и чисти помолимся Ему. Воскресни, Господи, спаси нас, яко человека любец». Не лучше обстоит дело с поздравлениями творцов ТикТока на верное воскресенье. Так в одном веселом ролике, опять же в танцевальном ритме, звучит незамысловатая песенка в исполнении мужского тенора. «На светочки коснутся верные, пускай уходят мысли скверные, а счастье пусть безмерное в наш приходит дом». В видеоряде этого ролика ничего православного и христианского нет. Дети, девушки, вербы в разном виде, букеты, венки, охапки веток. В текстовом варианте поздравления на открытке электронной можно найти такой текст. «С верным воскресеньем! Верба веточка, пусть в доме нас от всяких бед хранит, а всех близких, друзей и знакомых пусть сам Господь благословит». Вот в таком личном богословии автора, в соответствии с его теологуменом, ветка вербы от бед хранит, причем в тексте «и беды, и хранит» написано с заглавной буквы. То есть хранит по-настоящему, защищает и спасает, а не так вот, как на словах, как у Господа с его благословениями, так можно подумать. Другой вариант поздравления на этот же праздник. «Воскресенье верное, я желаю вам оставаться верными всем своим мечтам. Пусть Господь дарует счастье и покой. Цену ведайте словам, праздник сей святой». Ну и завершение. «С верным воскресением вас храни вас Бог». Вот эти вирши и поздравления, написанные на жизнерадостно ярком желтом фоне, где присутствует букетик верб в некой таком деревянной вазочке, золотые яйца почему-то и живой пушистый такой, то ли цыпленок, то ли утенок. Ну, видимо, в представлении авторов этого ролика и многих других, любой церковный праздник, как светский и гражданский, это просто повод сделать приятное себе и своим знакомым. Желать всем счастья, здоровья, удачи, достатка, об этом тоже пишут, и исполнение своих мечт. Вряд ли авторы подобных поздравлений слышали слова от Триуди Постной о том, что христиане в этот день призываются приветствовать Христа, грядущего на страсть, севая ими добродетели. То есть вербочки в руках молящихся в храме людей – это символ их добрых дел, их уподобление Христу, к чему они призваны самим Господом в Евангелии. Христианин призван не мечтать, а телесно и душевно трудиться для искоренения своих греховных страстей, чтобы по заповеди Христа стать совершенным, как Отец Небесный. Не верба нас хранит, а Господь, если за весь Великий пост мы не смогли приподняться хоть на одну ступеньку в духовном росте, то ветка вербы в этот праздник – знак нашего покаяния, замены отсутствующих у нас добродетелей, смирения, кротости, незлобия, любви и других, которыми мы могли бы действительно приветствовать Христа.
Вы слушали первую часть беседы писателя и религиоведа Владимира Ивановича Немыченкова «ТикТок православия». Продолжение в следующий вторник, примерно в это же время. Thank you.
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексия Бачурина.
Для начала, батюшка, примите наши поздравления с днем рождения. Благоденственное мирное житие, здравие и спасение во всем благое поспешение. Подай, Господи, протоиерею Алексию.
Ну, спаси Господи, батюшка, спаси Господи.
Все равно какой-то рубеж, какой-то отсчет. Я тоже не сторонник празднований, но радостно, тем более, что с таким великим праздником, почитанием Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Так что будем радоваться и благодарить Бога за каждый день.
Спасибо за поздравление, спасибо. Сохрани вас Господь.
Спаси Господи, вот у нас Таисия, у нее тоже день рождения, она только что пришла от Владимирской, со службы нашей Владимирской, которая вот здесь при храме при Третьяковской галерее пребывает, к которой мы всегда с радостью притекаем при малейшей возможности, слава Богу.
Ну что же, братья и сестры, с праздником поздравляю вас. Владимирская икона Божьей Матери, праздника и там уже у нас пойдут. Уже праздники один за другим. Петр и Павел, конечно, у нас там и Царственная Страстотерпция.
Лахернская икона Пресвятой Богородицы.
Здесь столько событий.
Да, говорят же, что лучшая новость – отсутствие новостей. Все, какая-то мирная жизнь. А у
это
нас
верно.
Что
да,
ни
конечно,
день, то
конечно.
Потрясение. Что-то в воздухе носится такое тревожное. Хотя, конечно, часть народа летит, отдыхает. Как ни странно, хотела я сказать, но, может быть, и не странно для них. А в целом какая-то ситуация очень тревожная, и что больше всего печалит, вот что сейчас такие страшные разделения у нас, все время враг подкидывает разные темы. И такая печаль, что мы, православные люди, разъединяемся, не просто разъединяемся, чуть ли не враждуем уже.
Да, это верно.
Как с этим быть, батюшка? Вот мы в прошлый раз говорили с вами о том, что молитва наша слаба, к сожалению, но сейчас даже и вот этой бранью подменяем молитву, мне кажется, как будто все трясется.
Действительно, мир сотрясается. Он начал сотрясаться уже давно, и он постепенно все сильнее и сильнее его потрясает, все это наши. Это же наши страсти все здесь. Это же они потрясают мир, а не он сам по себе трясется. Если бы, ну что говорить, если бы действительно люди бы не начали бы грешить так сразу и так категорически просто, то был бы мир другой, конечно. Мы бы сейчас, наверное, жили бы в раю, как и наши праотцы. Но видите, нам не дано это. Мы уже живем у конца, наверное, всего времени, всех времен, всех эпох, потому что на такого я не помню, чтобы так быстро время шло, и так действительно столько потрясений происходило прямо действительно. На дню несколько уже прямо, и люди бы так настолько менялись быстро и неожиданно, и так печально все. Так что, конечно, это все признаки конца. Ну, с другой стороны, конечно, конец мы, как православные люди, мы ожидаем прямо уже 2000 лет, как начали ожидать первые христиане конца. Ну, так мы и ожидаем, потому что, ну, действительно, ну, душа человеческая, она, ну, не может спокойно к этому относиться, вот, к тому, к самым безобразиям, что происходит вокруг, и с тем преступлением, к всему этому ужасу, который вокруг происходит. А ведь он и всегда был, и все это войны, и предательство, и убийство, вообще, ну, все, что мы знаем, все, что нас сейчас вот так беспокоит, потрясает в нашей жизни, оно это всегда было. Всегда. Но все равно даже и тогда душа человеческая не могла с этим смириться. Вот как до пришествия Христа, но люди уже изнемогали, они не могли уже жить в этом ужасном мире. Ну, пришел Господь и дал нам надежду. Дал надежду, дал твердое обещание, что смерть побеждена. Он сказал нам это. И мы знаем это. Смерть побеждена. Нам нужно пройти только этот мир. Вот этот мир пройти, свою жизнь каждому, сколько ему и как ему Господь положит. Вот пройти это время, и там уже Господь примет эту душу, если она была верна ему. Вот это не то, что язычники там древние, которые в ужасные в эту черноту эту проваливались, в эту преисподнюю. Тогда все туда отправлялись из души всех людей, как они не были праведниками. Все там были. Ну, вот. А сейчас нет, сейчас другое дело, мы знаем это. И это нам, конечно, помогает все эти ужасы претерпеть. И остаться не в унынии страшном, не в отчаянии, а в надежде на то, что душа, пройдя через все эти испытания, она соединится, наконец, с Господом своим. Вот, дорогие друзья. Ну, а, конечно, к концу мира все это уплотняется, и время уплотняется, оно идет все быстрее и быстрее. И пространство как бы становится так более каким-то плотным, тесным. Ну, что делать? Ничего. Ну, раньше можно было, наверное, целые поколения жили, и как бы это было незаметно. А мы сейчас прямо видим на протяжении вот жизни одного человека, все так страшно меняется. Что же делать? Вот нам даны наши праздники православные, для того, чтобы мы помнили о людях, которые так же, как мы здесь, испытания проходили в свое время и остались верными Господу. Остались верными и обрели благодать великую перед Господом. Вот дерзновение, они вот теперь молятся за нас в Царстве Небесном. Как Петр и Павел. Вот сейчас заканчивается у нас пост Петровский. Мы будем праздновать Петра и Павла. Потом у нас царственное страстотерпцие. Это через 5 дней у нас будет, видите. Всего 5 дней Петр и Павел, они оба мученики были. Оба были казнены за веру в Бога, за исповедание Христа. И наши царственные страстотерпцы, видите, прошло 2000 лет. Прошло. И ничего не изменилось. Ничего. Казалось бы, Евангелие, оно распространилось по всему миру, но и сопротивление ему по всему миру нарастает. И мы знаем, что это сопротивление, оно все будет сильнее и сильнее, пока не придет к власти тот человек беззакония, который воздвигнет гонение вообще на всю церковь. Вот, так что... Видите, всегда, в любое время нужно мужество. Вот об этом не надо забывать. Не надо бояться. Потому что, как раньше, помните, ведь мы знаем, у нас в каждой семье были чтить именей и жития святых. Это было любимое чтение. То есть, собственно, читали это практически, чтить именей, жития святых читали. А мы, это даже многие и в руки не брали, эти книги. Вот. А это великое утешение. Почему утешение? Да потому что там написаны страдания, мучения, подвиги этих людей, святых. И описано, как они мужественно претерпевали все эти искушения и напасти. Вот как они побеждали врага. И даже своей смертью побеждали врага. Вот, дорогие друзья. Так же, как и Христос своей смертью победил за смерть. А мучения, они что ж... Мучение-то все наша жизнь мучение. Вот взял какую-нибудь доску, а там заноза, потом ходишь, оно все нарывает. Мучение, да, тоже мучение. Все, деньги кончились, вот не знаешь, что делать. Вот голову ломаешь, откуда взять деньги, нужно. То же самое, трудно, страдаешь. Вся жизнь такая у нас, дорогие друзья. Ну, это у нас это обычные такие бытовые всякие неурядицы, всякие там трудности, а есть трудности и неурядицы гораздо большего масштаба, и мы это видим сейчас, вот что происходит с нами. Как народ раскалывает по всем частям вообще, и прямо, и криво, и по диагонали, и по-всякому вообще, по любым совершенно каким-то признакам. И народ, и церковь также, внутри церкви то же самое. И люди совершенно разных мнений, причем так относятся друг к другу, как будто есть враги перед тобой. Так вообще раньше знали, вот мы православные, а вот это там не православные. Вот это мы русские, а вот там не русские, там враги. Мы сейчас, вот они к нам идут, мы будем воевать с ними, защищать Родину. Мы знали. и также в церкви тоже. Вот ересь к нам, там из-за границы лезет откуда-то, или откуда-то из всяких щелей вылезает. Мы с ней боремся, мы стоим за правду, мы жизнь защищаем от смерти духовной. Жизнь защищаем. А здесь, понимаете, и в церкви-то какие-то сомнения, всякие шатания, всякие обвинения друг друга. И все православные, все себя считают правильными, а эти люди, вот они, не за кого, видите, что делается. Здесь же, кстати, и образ службы-то. В некоторых храмах сейчас он изменился. Есть люди, которые служат совершенно необычным образом, и тоже люди смущаются. Я думаю, что смущаться чего? Понимаете, всегда это было в церкви. Одно, другое, третье. Эти вот так, эти по-другому. У нас в России, наверное, это было более стабильно. Это многие вот годы, это все было более стабильно. Да и то, вспомним этот раскол ужасный, который вообще наша церковь так изувечил, можно сказать. Когда и крестное знамение по-другому накладывалось, и там и многие другие в книгах там извинения были. Ну что же, я думаю, что мы должны просто знать это, помнить все эти события. Мы же это все давно, это было, мы должны были все это осмыслить. И нам не стоит смущаться этого. Если мы считаем, что это надо вот так и так, мы привыкли к этому, ну, будем ходить в тот храм, где служат именно так, как мы привыкли, как нам нравится, как мы считаем правильным. А других мы не будем осуждать. Пускай они поступают так, как им совесть подсказывает, как им Бог на душу положил. Вот и все. Так что вот, вообще-то я вам скажу, что вообще время пришло сейчас. Время сейчас пришло такое, я вижу, что вообще нужно как бы каждому быть очень ответственным самому насчет своего спасения. То есть не просто, знаете, как вот мы раньше... Идешь, смотришь, вот храм стоит, ну, православный, ну, пришел, то есть все в порядке, понимаете, здесь свои, здесь. А сейчас надо быть все-таки немножко, так сказать, повнимательнее, поосторожнее, разбираться во всем. И стоять перед Богом, самому стоять перед Богом. И знать, читать Священное Писание, знать службу. Я вот знаю, что в некоторых вот храмах там вот пришел священник и служит по-другому. Так понимаете, большинство просто не заметило ничего. Они службу плохо знают. Что-то там поют, что-то там такое говорят, а что там такое? Мой прихожанин говорит, а вот смотрите, что происходит. Они опускают там тот и тот, они опускают. Литургия служит без литургии оглашенных. Я говорю, да, значит, тогда не надо, тогда действительно, если это тебя смущает, а действительно, зачем? Зачем так делать? Ну вот, значит, найди себе другой храм. Один человек из всего прихода, остальные даже ничего не заметили.
А я знаю случаи, когда вот, ну, раньше, конечно, не сейчас, к сожалению, когда бабушки неграмотные, приезжал молоденький священник, и служил, и они его на слух знали литургию, не то что по книжке следили, и поправляли, ну так, с уважением, но все-таки говорили, батюшка, а вот этот ты пропустил. Ну так, с любовью, наверное, да. Во всяком случае, читала я об этом, что люди знали литургию божественную наизусть, не умевшие Матушка, читать.
Ну, конечно же, это было то время. Это было то время, которое уже теперь никогда не вернется. Это было действительно, люди были, у которых и сейчас и памяти такой нет вообще ни у кого. Чтобы запомнить литургию, или какой-то там текст большой запомнить наизусть, выучить. Раньше люди знали наизусть, все священное писание были такие. Но я не знаю, сейчас есть такой человек найдется, который вот так с такой памятью.
Ну, это тоже Господь. Стороны,
да, конечно, это Бог давал, по вере. Вот оно свидетельство того, что наша вера какая теперь.
Вот меня тоже всегда удивляло, что бабушка Анна, мамина мама, которая, конечно, во-первых, неграмотна была, во-вторых, никаких календарей в те поры и не было, 70-е годы, 60-е, кто там, православные календари. Они знали все праздники, всю Пасхалию, они все знали, то есть они это умели высчитать, все это держали в голове, и все время она повторяла. Что да. Праздник великий, не вздумайте там стирать или убираться, прям
заклинаю. Да, вот так и надо жить, так и должен жить православный человек. Мы сейчас удивляемся, что там у мусульман вся их жизнь регламентируется их верой, их вероисповеданием, их религией. А так и было у русских всегда. Было, да. И это действительно, человек даже, помните, как-то я прочитал, еще даже рассказывал здесь, когда самозванец, это уже Дмитрий, он въезжал в Москву, с ним едущие русские, они обратили внимание, что он крестится неправильно, а он крестный знамя, то он правильно складывал, а вот положено было креститься по чину. Это звонит, это звон главной церкви, наверное, Успенский собор в Кремле. Потом вот этот, потом на этот звон надо было перекреститься, потом на этот. А он неправильно, он не по порядку крестился, и сразу эти люди, сопровождающие его православные, они заметили, ага, он не знает чина. Он, значит, и православие его, оно не то, которое должно бы быть вообще у царя. Если он был действительно православный человек, здесь воспитан, здесь с младенчества он жил здесь. Вот так. Так вот, видите, люди знали абсолютно все досконально, а сейчас люди не знают азов, совершенно азов, обыкновенных самых главных таких положений своей религии, не знают, и что ж действительно здесь может быть хорошего. Если вот так вот в этой мутной воде только и рыбку и ловить-то, понимаете, улов будет большой. Так что вот, дорогие братья и сестры, видите, у нас здесь Спасо-Блохенский наш монастырь, вот у нас 20 числа будет праздник Блохеровской иконы. Это ведь Блохеровская икона, она древняя. В 17 веке она была сюда привезена-то. Эта икона, она была покровительницей византийских императоров. И она была сюда подарена нашему царю, и привезена в Россию, и она была очень, очень почитаема, Блохеровская икона. Ее здесь с почетом встретили, и золотую ризу ей сделали, украшенную камнями. Молились, царь молился перед этой иконой. Это был очень-очень большой почет. Она вообще-то такая необычная. Она на дереве была как бы вырезана, еще добавлено там было воском покрытие было. Очень почитаема была, но, к сожалению, в 19 веке она как-то, ее почитание уже уменьшилось. И представьте себе, когда Наполеон здесь в Москву пришел, ее даже не вывезли. Многие святыни вывезли из Москвы, а ее оставили. И когда опять после изгнания Наполеона, когда Москву освободили, оказалось, что она там вся повреждена. Ее ризу содрали, эту золотую. Но сейчас она у нас в нашем храме. Здесь ведь несколько, по-моему, копий таких очень-очень точных было сделано. В частности, там вот Ушаков в свое время сделал с нее копию. Но он, кстати, Ушаков-то он такой был человек.
Симон Ушаков, иконописец.
Да-да, он не озабочился особенно точным таким передачей. Он несколько по-своему так, но, в общем, он не совсем точный. А вот еще две такие копии, они совершенно точно сделаны. В частности, вот та, которая у нас. Нам передали в наш храм, и она сейчас там в таком ковчеге стоит, под охраной в нашем храме, очень почитаемая у нас. Все время к ней народ, и даже во время службы там очередь стоит, его прикладывается.
Да, она же как бы знаменует собой преемственность нашу от Византии, да?
Да, да, да. Вот она была покровительницей византийских императоров, и это вот такая вот преемственность, и она стала считаться покровительницей нашего царского дома, да. А наша икона, она, помню, в 1705 году. Не так и поздно, потому что, видите, если ее в середине 17 века привезли сюда, то вот, видите, уже в начале 18-го уже эта вот наша копия была создана.
И акафисты, да, батюшка, акафисты же ей служатся,
конечно,
наверное, у вас, да?
Да, да, конечно. Постоянно у нас акафист Божьей Матери служили, конечно, мы по воскресеньям. Да, после службы, после литургии. Молились с акафистом.
Вот, кстати, ей нужно молиться, я вижу, о сохранении мира, терпимости в семейной жизни, о разрешении конфликтов между близкими, да и вообще всеми нами, наверное, православными. Вот сугубо надо сейчас нам,
да, знаете,
молиться.
Да, я вообще вам скажу, что я-то считаю, что вообще все иконы, они, всякой иконе можно молиться, тем более особенно Божьей Матери, о мире в народе в нашем и в стране, о мире в семье, конечно же. Ну, тем более, что вообще и вот икона Казанская, скажем, на следующий день уже после Волохенской будет Казанская икона. Она вообще была в войсках, мы ей молились перед сражениями, она помогала. По молитвам ее мы побеждали. Помогала даже без сражений, без всяких. Она отгоняла врага просто своей силой святой.
Сугубо молиться вот Матери Божией и Господу в такие дни, мне кажется, совсем было бы не лишним. А у нас как-то, ну, попраздновали, конечно, мы празднуем, почитаем, радуемся. Но без слез, я бы сказала, да, молимся.
Вот там и тоже о молитве мы уже говорили, действительно. Молитва-то наша, она хилая сейчас, потому что мы не верим. Господь не торопится исполнять наши молитвы, потому что мы просим и не верим. Помните, вот мы в прошлой нашей беседе говорили, что если двое и трое вспоминали то, что Евангелие сказал Господь. Я двое и трое, собранное во имя мое, там и я посреди вас. Или еще в другом же месте он же сказал, то тоже мы говорили об этом, что если скажешь «горейся» и «передвинься», то она передвинется. И я, кстати, тогда не продолжил, а ведь это тоже это очень важно. Там сказано, что если ты скажешь «горе», ты себе передвинься, и не усомнишься в сердце своем. Видите как? И не усомнишься. А мы молимся, но мы молимся так, как бы, кто ж это положено молиться. А если мы молились бы с горячей верой в то, что это будет, ну, как молился Иоанн Кронштадтский. Ну вот очень-очень странно, понимаете, вот один священник, вот отец Иоанн, ну священников-то было много, в каждом, не знаю, там в храме по несколько священников, в каждом селе церковь, там священник. А вот отец Иоанн молился так, что чудеса были по его молитвам. Это было записано, это было, люди знали. Они чувствовали это благодать, это молитва, да, его состояние. Они же чувствовали, они приезжали к нему со всей России. Почему? Ну вот просто он верил в то, что он, что попросит у Бога, то Бог ему и даст. А мы часто, мы больше всего просто не верим, а так по обычаю, по привычке молимся. Но даже если нам это надо. Ну, конечно, если вот как, какой-то действительно смертельная опасность, и вот отчетливо просто, вот висит надо моей головой. Вот сейчас я, вот сейчас следующий момент просто могу душу отдать, и все, понимаете. Ну, тогда, конечно, молитва, она будет другая. А так вообще, ну, молимся, да, молимся. Видите, вся наша жизнь, она нас отговаривает от этого. Отговаривает.
Отговаривает от чего? От молитвы?
От молитвы, конечно. Вся жизнь, она вся в науке, вся в каких-то непреложных фактах. И логическое следствие, и причины, и следствие. И все одно из другого утекает, очень просто здесь. Но вообще здесь не остается места для чуда. А любая помощь по молитве, значит, это чудо. И мы знаем, вот сейчас читаешь, там вот здесь там вот, и даже в наше время есть такие ситуации, где помолились, вот нужно было там операцию, например, делать. Вот маленькому младенцу нужно было операцию сделать. Умирал уже, если вот очень уже осталось ему, врачи там говорили, что надо сделать, вот, иначе осталось ему жить там столько-то там очень-очень коротко. И помолились, и опять сделали, опять вот там что-то просветили, там анализы все сделали, а там уже нет ничего. Нету. Вот понимаете, кто-то помолился, вот, или родители, или священник. Вот помолился так, что случилось это вот чудо. А вы знаете, мы часто даже и не замечаем, вот как-то проходит так само собой, проходит так все, как-то опасности от нас уходят, там все минуло, ну и хорошо. Мы этих чудес не замечаем.
Вот. А с другой стороны, батюшка, это, конечно, чудо, и слава Богу, и о нем свидетельствует. Мы тоже время от времени получаем такие свидетельства, что даже по соборной молитве, то есть не даже, а соборная молитва, очень сильное исцеление, конечно, происходит. Но, с другой стороны, многие люди тоже говорят о том, вот в эфир звонят и пишут, что уж так молились и причащались, и обеты брали, там паломничали, в общем, все исполняли, а там супруг или кто-то близкий все равно умер. И что вот это, что это такое, что мы зря молились, что ли, в подтексте
Понимаете, в чем дело? Конечно, это вот часто люди, которые вот так вот потом описывают все это дело, вот они описывают, что сделали все, что положено. Все, что положено. И уж и это сделали, и то сделали, там и молебен, там и сороковусты, и все остальное, понимаете. Вот я вам скажу, что вообще это и сороковустые, и молебное множество, это хорошая вещь, конечно, это полезная, в принципе, для души, она полезна, если к этому действительно серьезно относиться и верить в это, в помощь, которую Господь дает, это очень полезно и очень хорошо, это нужно делать, но вообще-то, по сути, достаточно бывает просто нескольких слов. Помните эту историю, как человек умер, и молились, плакали, а мимо проходила какая-то блудница, только что, да, еще от греха своего не омылась, понимаете, она проходила и говорит, ну помолись, ты же видишь, горе какое. Как-то совершенно была поражена, говорит, так что, какая моя молитва может быть? Вы что, не знаете, кто я такая? Ну, и говорит, помолись, она помолилась, и человек ожил. То есть умерший человек ожил. Это известный факт такой, ну, в истории церкви это известная такая вещь. Вот, понимаете, здесь ведь тоже она поражена была тем, что ее просят, ее, кого? Ее просят, чтобы она помолилась за другого человека. А она была, видимо, так поражена этим, а такое было у нее чувство покаяния такое, и душа ее просто была такова, так это все восприняла к сердцу, что по ее молитве, короткой молитве, произошло совершенное чудо, что человек умерший ожил. А так можно, конечно, все сделать, все, что положено. Ну вот вы же видите, там вот то, ну чего не было еще. И это было тоже. Вот, а ничего не получилось, а ничего, следствий никаких нет. Ну, знаете, это как вода святая, она же чудесная. Она же бесов подгоняет, палящие выздоравливают. Она освещает жилище. Ну вот набери там полный самолет этой святой воды, опрыскай, пронеси там, опрыскай весь мир сверху. Вот просто весь опрыскай, все. Ну и что будет? Ну ничего не будет. Потому что здесь механически, с самолетами, здесь ничего не сделаешь. Ничего не сделаешь. Вот выпьешь, и тебе хорошо. Немножко маленький глоточек сделаешь, и тебе хорошо. Тебе сердце отступило от сердца, от боли. Или бесы разбежались у тебя от этого из твоего жилища. Немножко покрапил, и все. С верой. Вот что самое главное. Ну, где она с верой? А веры нет, потому что если верить действительно, то и всю жизнь надо переделывать. Понимаете, вот в чем дело. Поступила беда, и мы пришли в церковь и начали просить. Ну вот попросили, скажем, да, произошло и облегчение, человек выздоровел, и так далее. Ну что, мы изменили жизнь? Нет. А живем мы по заповедям Божьим? Нет. Ну а как же? Ну как же мы просим у Господа помощи, а сами не обращаем внимания на то, что Он говорит? Ну как?